Давайте разберемся с домашними заданиями. Друзья, домашние задания – это очень-очень-очень-очень важно. Но у нас возникла проблемка с герменевтикой. Я вас очень... Помните, мы сделали как? Мы говорили, что на теологии будет очень облегченное домашнее задание. И оно такое и есть. Теологию, вот этот курс, мы заканчиваем через 2 месяца. То есть еще будет одна сессия, ну, через месяц. А потом через еще 1 месяц мы уже начинаем новый курс. То есть как бы до нового курса есть еще 2 месяца. Поэтому, смотрите, домашнее задание, облегченное на теологию, я буквально с болью в сердце облегчал домашнее задание. Именно за этот такой предмет удивительный. Хотелось бы, чтобы вы больше почерпнули в нем. Но я вынужден был это сделать, потому что зачем давать домашнее задание, если кто-то безнадежно отстает. Поэтому мы облегчили на период, когда есть выходные новогодние, рождественские. Вы, наверное, очень много сделали. Это было хорошее время. Если вы ревновали, вы бы использовали это время. Если нет, ну вы не мудро поступили, полентяйничали. Но все равно есть еще благодать. Есть еще 2 месяца. Через 2 месяца мы начинаем следующий курс, это антропология, учение о человеке. Какие мы сотворены, это будет очень хороший курс, вы даже не можете догадаться, какой он хороший. Кажется, что там про антропологию, а там очень много важных духовных истин, которые влияют сильно. Так вот, когда этот курс начнется, нам нужно на сессии антропологии вначале выдать дипломы за всем студентам, за библиологию и за герменевтику. И вы должны принести еще домашнее задание по теологии. То есть через 2 месяца вам нужно сделать, ну, хвосты свои, так сказать, отрубить. То есть времени было очень много, это было мягко. Еще 2 месяца вы можете это сделать, друзья, потрудитесь. Потрудитесь, мы специально облегчили. И потом, если будет такая же серьезная проблема у нас с домашними заданиями, мы будем какое-то радикальное решение принимать. Потому что, ну, это глупо, если я говорю, вот, домашнее задание так важно, и мы не делаем его. То либо кто-то из нас один тут что-то не понимает реальность жизни. И это я. Поэтому нам нужно будет радикальное решение делать. Например, сокращать студентов. Мы выведем вас на вольных слушателей. Хотите делать и хотите не делать домашние задания. В Израиль поедут те, которые сделают домашние задания. И мы еще придумаем какие-то льготы для них, чтобы всем остальным было завидно. Или мы я не знаю, но это должно быть радикально решено. То есть мы, к сожалению, когда начали школу, мы не были в силах хорошо о вас позаботиться. У нас не было достаточно возможности проверять работы и наставлять и ободрять вас делать домашние задания. Мы фактически выживали, по большому счету. За этот год у нас накопились наставники, и даже помощники у наставника уже есть. Не только один я должен проверять, но и Саша Скрипак, и Алексей Волков, Виктор Пушкарук, и Василий Гарай. У нас есть 5 наставников, которые проверяют и должны вас ободрять немножечко. То есть они немножечко и ободряют, и будут это делать. У них даже появились некоторые там помощники, несколько человек, которые им помогают. То есть у нас как бы возможность о вас позаботиться больше есть. Из-за того, что мы о вас не позаботились, может быть, вам показалось, что домашку делать не обязательно, и это просто как в классических разных учебных заведениях, это просто как бы говорил и балакал. То есть это преподаватель, он говорит, но на самом деле мы же христиане, у нас благодать. То есть вседозволенность, недисциплинированность шара. У нас не так, мы хотим к антропологии выйти с ясностью, как бы прочистить вот это все вот какое-то там непонятное. Сейчас наставники уже больше работают, все работают там, накапливаются, уже все практически проверены или вообще все. Нет, у меня там 5 еще есть по герменевтике. И как бы мы двигаемся в направлении, чтобы больше вас ободрять, помогать вам, но и вы со своей стороны рванитесь. Хорошо, у нас такая цель. Через 2 месяца антропология должна быть закрыта, библиология и герменевтика. И по теологии вы должны сдать работу. Если кто-то сдаст раньше по теологии работу, это легко сделать, то тогда мы вам дипломы за теологию уже выдадим. И вы в антропологию войдете как белые люди. Это не значит, что черные они хуже. Это так, советское высловливание. Понимаете, да? Сейчас теология дается легкое домашнее задание. Не потому, что теология не важный предмет. Он очень важный. Важнее, на мой взгляд, чем некоторые другие. Но мы вынуждены так сделать. Мы вынуждены лишить вас благословения хорошего домашнего задания по теологии. А теперь какое домашнее задание? Давайте мы разберемся. По теологии домашнее задание. Его простота. По библиологии герменевтики ясно, а вот здесь очень просто. Значит, первое, нужно посетить или прослушать учение, которое преподается здесь в микрофон. Это первый пункт. Если кто-то пропустил, значит, возьмите, прослушайте. Второе и последнее задание – это работа с книгой одной. Это книга Джеймса Пакера «Познание Бога». Кто уже начал читать эту книгу? Вы знаете, какая классная книга, правда? Книга, ну, это просто бестселлер, это классика христианская, это отличнейшая книга. Что нужно сделать? Вся эта книга делится на три большие части, в которой там по 10 глав каждая, или по сколько там, по 7. Три большие части. После каждой части вам нужно написать одну страницу. Две цитаты на страницу и по вопросам, которые здесь даны. То есть цитата вверху, потом на полстраницы два предложения, основной смысл этой цитаты, или как бы вы ее изложили новообращенному человеку или неверующему. Потом следующий вопрос, почему выбрана именно эта цитата, укажите ее важность, актуальность для вас, для каких-то людей, неверующих, для церкви. То есть почему это такая важная истина. И третье, это как цитата повлияет на вашу жизнь, как вы будете ее применять на практике. То есть это стандартное задание. Просто, то есть прочитав книгу, вы должны сдать три страницы. На каждой странице две цитаты и ответы на эти вопросы. Правда простое задание? Не по каждой главе это нужно писать. Это очень просто. Цель этого, это чтобы вы догнали домашнее задание. Сделайте. Не факт. А еще можно уйти, да? Да. Поэтому поборитесь, пожалуйста. Мы хотим все-таки быть верными в том, что мы здесь делаем. Какие-то вопросы по домашнему заданию есть? Друзья, я вам еще один секрет раскрою. Ну, это такой секрет, не от учителя, его нужно слушать, конечно. Постарайтесь сдать домашнее задание, ну, хотя бы на тройку. Понимаете, да? Потому что, когда вы не сдаете ради того, чтобы уже написать на пятерку, а оно у вас накапливается, то вы потом поворачиваетесь и понимаете, я вообще ничего сдавать уже не в состоянии. Сдайте пусть проще, пусть не на такую высокую оценку, но ну вы сдали, вы закрыли, вы можете выбраться из этой трясины. В смысле, из трясины вашей неверности, недисциплинированности и так далее. Хорошо, все, давайте теперь дальше. Мы переходим к теме «Суверенный Бог». То есть мы с вами уже рассмотрели, если вот по таблице атрибутов посмотреть, мы с вами сегодня прошли единственность, личностность, троица, дух, живой. Месяц назад на конференции мы прошли самодостаточность, неизменность, вечность, вездесущность, всемогущество, всезнание, суверенность упомянули, и сегодня мы его пройдем, суверенность. И сегодняшний последний урок, который у нас будет, большой сюрприз, это будет такой урок, у нас будет, он появляется в нашей программе, не по теме, это будет такой духовный пример или такой чья-то история жизни. Сегодня Саша Скрипак расскажет свою историю возрастания, что на него влияло, какие поворотные моменты были в его духовной жизни, в его служении. Наверное, можно задать какие-то будут уточняющие вопросы специфические. И это большое благословение. Когда-то на меня подобный час вот такой повлиял, когда разные... И мы будем приглашать разных служителей, которые бы этот час проводили. Действительно благословенных мужей Божьих, которые бы рассказали свою историю, это было бы благословением. Итак, сейчас мы исследуем «Бог есть суверенный». Итак, суверенный, осуществляющий верховную власть. Суверен – это слово, это носитель верховной власти, владыка, властелин всего ему подчиненного. Суверенный — нет такого термина в Библии, но это термин, который разъясняет всевластие Божие, то, что все по его промыслу происходит, то, что все контролируется им. Бог есть царь и владыка. Вот эти два слова используются. Он правит как царь в абсолютном смысле слова, и все зависит от него и подчинено ему. Он правит как царь в абсолютном смысле слова. Нет ничего, что было бы не подвластно нашему царю. Я надеюсь, у вас возникают в голове вопросы. Почему тогда грех? Почему зло? Почему произошло грехопадение? Почему сатана и бесы делают то, что... Это что, Бог так ими управляет и такие хочет вещи делать? Но он же не творец зла. Он только доброе делает. Арси Спроул так сказал: суверенитет – это самый любимый атрибут Бога и самый ненавистный для человека. Людям не хочется, чтобы кто-то был верховный правитель над ними. Они хотят, чтобы был помощник, чтобы был кто-то, кто и там спаситель просто, кто-то, кто может что-то немножко добавить и так далее, но не тот, который полностью все контролирует, который действительно всем управляет. Давайте посмотрим библейские тексты, которые показывают Бога нам как суверенного. Даниила 4:32. Давайте с 30-го. Навуходоносор был такой император над огромной империей. Бог использовал его, и он начал превозноситься. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, то есть у него было такое серьезное психическое помешательство, и орошалось тело его росою небесную, то есть он спал на поле просто, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Он был величественным царем, и он был вот так вот унижен. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего. Бог через это психическое его заболевание, он работал с его сердцем, и он сокрушал его гордое сердце, и он вел его сердце к тому, чтобы он поклонялся только Богу, а не поклонялся самому себе или там своим достижениям. И тогда и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? Смотрите, он познал истину о том, что Бог творит все, что хочет. Я хочу, чтобы мы увидели ярко эти отрывки. Это очень важная истина о Боге. Она часто пренебрегается. Скажу, что не так часто и я учил, и такое изложение первый раз в жизни своей делаю. Но здесь очень мощное заявление идет о том, что все в его руке, и никто не может ему сказать, что ты делаешь. Я надеюсь, что в сердце возникает определенная реакция у нас. Беспокойство, что-то не увязывается. Это очень, очень яркая истина, которая нас может легко пугать. Если Бог такой, Он может творить все, что угодно. Он может, никто Ему ничего сказать не может. Кто ты такой, что ты Богу можешь это сказать? Это страшно — быть под таким Богом. Или как это увязывается с разными проблемами, грехами и так далее. Давайте посмотрим еще отрывки, чтобы ясно убедиться, что Библия ясно заявляет и сильно заявляет о царственном владычестве Бога. 1 Паралипоменон 29, последняя глава этой книги. Молитва Давида записана. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». То есть здесь Давид концентрируется на том, что Бог столь величественный, все это великолепие, вся слава, все могущество, вся сила принадлежит только Богу. И он превыше всего этого, как владычествующий. Он полноправный, абсолютный владыка над этим мирозданием. Другими словами, что это значит? В мироздании, которое сотворено, все происходит по замыслу Божьему. Нет ничего, что могло бы противостать Богу и разрушить Его замыслы. Нет ничего и никого, кто был бы способен действительно воспрепятствовать Богу. Бог имеет всю власть, и Бог имеет всю славу, и Бог имеет всю мудрость, чтобы, несмотря на то, что у людей есть свобода выбора, и у ангелов есть свобода выбора, все равно Его воля благоуспешно исполнялась. Мир, в котором мы живем, это не просто бурхливые волны, на которых мы как щепка швыряемы. Это даже не это. Это полностью все покорено Богу. Ничто не скрыто от Него. Никакая мысль, никакое чувство, никакое решение. Все полностью Он обозревает. При всем при этом мы не становимся роботами. При всем при этом мы никогда не можем сказать, ну, если Бог хочет, пусть Он изменит, а я ничего не могу, Он всем управляет, моей ответственности никакой нет. Это будет противоречить Писанию. Нам трудно увязать, как это Бог всем управляет, и все Ему покорено, и при этом есть свобода выбора, и при этом наша личная ответственность есть. Для нас это логически противоречиво, но это не противоречиво для Бога, не противоречиво для Его Слова. Бог ясно заявляет о нашей свободе, Бог ясно заявляет о свободе ангелов, Бог ясно заявляет о нашей ясной, такой конкретной ответственности перед Богом, и при всем при этом Он говорит, все равно я над всем, как владычествующий. То есть, другими словами, мы не случайно родились в тех семьях, в которых родились. Мы не случайно испытали те страдания, которые мы испытали. Мы не случайно сейчас находимся в обстоятельствах, в которых мы находимся. Мы не случайно родились в Украине, а не в Китае, Америке, Австралии. Мы не случайно имеем определенные ресурсы или ограничения этих ресурсов в своей жизни. Мы не случайно имеем какие-то препятствия или открытия каких-то дорог в нашей жизни. Над всем этим стоит Бог. Если вы вспомните книгу Иова, как она завершается. Вы помните, в самом начале сатана приходит к Богу и говорит, просит разрешения атаковать Иова. Он не мог это сделать просто так. Сатана подчинен Богу. Бог позволяет ему. Бог не инициатор зла, который делает сатана, но он позволяет. Это допускающая воля Божия. Бог допускает сатане сделать. И помните, он ему разрешил только до определенной грани сначала. Умерли дети, богатство погибло. Сатана опять приходит и говорит, ну, конечно, просто у него есть еще здоровье и тому подобное. Бог говорит, хорошо, ты можешь забрать и здоровье, но душу ты не имеешь права трогать. Сатана это делает, забирает у Иова здоровье. И потом Иов на протяжении книги со своими друзьями рассуждает, почему так произошло. Иов говорит, ну это несправедливо, пусть Бог придет, я покажу ему, что никакого страшного, или ну не то что страшного, никакого осознанного такого греховного поведения я не делал. Я был праведен перед ним, я всецело отдавался ему. Друзья ему говорили на это, не может такого быть, ты точно согрешил где-то. Давай признавайся и кайся. Он говорит, я это не делал. Боже, выйди на суд со мной, и я покажу тебе, что я это не делал. Приходит Бог, и когда Бог, давайте откроем это место, когда Бог начинает говорить с Иовом, напомню, дети погибли, он в жутчайшей бедности, его тело полностью изъедено проказой, он тем самым частью разбитого кувшина просто скреб свое тело, сошкребал свою кожу. Жена ему сказала, похули Бога и умри. Нет никакого основания, ну, что-то еще уповать на Бога или доверять ему. И Иов находится, друзья его, ну, атакуют, кроме одного, который правильно говорил в конце. И вот Иов говорит, давай, Бог, я тебе докажу, что ты ошибся. Что то, что произошло, не должно было со мной произойти. Я не согрешил так. Иов, 38 глава. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей? Кто это такой, который омрачает провидение словами без смысла?» Провидение – это замысел Божий, это его сила, которая направляет его замысел так, чтобы этот замысел состоялся. Его план сбывается своей силой, это провидение Божие. Он как бы проводит все так, чтобы все состоялось, как он замыслил. И Бог определяет Иова, он говорит, кто этот человек, который омрачает, то есть говорит плохо о моем провидении, о том, что я делаю? Кто этот человек, который считает, что я ошибаюсь, когда я так поступаю с ним? И он говорит, как еще Иов это делает? Он это делает словами без смысла. Он не понимает, о чем он говорит. Иов, ну, достаточно логично рассуждал. Он должен был увидеть серьезный грех в прошлом и сказать, за это я наказан. Но он не видел этого. И потом говорит, к чему наказание? Это неправильно. Друзья говорит, было что-то, признавайся, но не было ничего. И вот Иов как бы, и Бог приходит к нему и говорит, кто ты, что ты омрачаешь мое провидение? И Бог дальше говорит, припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. И дальше перечисляется, я не помню сколько, но очень-очень много вопросов, которые Бог задает Иову, на которые Иов не отвечает, и он не может ответить. Он может только ответить, я не знаю, я не был, я не разбираюсь, я не понимаю, я не в состоянии ответить на этот вопрос. Смотрите, как Бог отвечает Иову. Иов переживает жутчайшее страдание. Бог являет свое величие, и он не отвечает, почему это произошло. Бог не дает ему утешения, чтобы он понял, что там сатана пришел, и что Иов сейчас выполняет высокую миссию и тому подобное. Он приходит ему и показывает себя. И он говорит, ты видишь, какой я величественный Бог? А перед этим он говорит, а вот что ты делаешь? Я полностью свое, я провожу эту ситуацию своей силой. И ты атакуешь это. Словами абсолютно бессмысленными. И смотрите, в 40 главе. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чресла твои, буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Вот что Иов делал. Он обвинял Бога, чтобы оправдать себя. Он говорит, ты поступил неправильно, Бог. Так не может происходить в моей жизни. Это неправильно, это против твоего слова. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Украсть же себя величием и славою, облекись в блеске великолепия, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. И дальше он такие делает призывы или продолжает эти вопросы, показывая Иову, что он не способен ответить на все эти вопросы и ничего не способен сделать. И 42 глава. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Он, смотрите, вот его познание о Боге. Многие христиане не обладают таким познанием. Он говорит, я знаю, что ты все можешь. И что то, что ты решаешь, это не может быть воспрепятствовано этому ничто. Нет ничего, что может остановить твой замысел. Все полностью под твоим всевластием находится. Ты все полностью контролируешь, ты всем полностью управляешь. Ты все проводишь провидением своим. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я не могу понять твой замысел, я не могу понять всего твоего. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. То есть он говорит, и вот так Богу я говорил, давай, я тебе сейчас задам вопрос, объясни. Я слышал о тебе слухом уха, то, что я знал до этого, что Бог показал ему. Причем очевидные вещи. Это просто я слышал о тебе, но до конца я не понимал. Теперь же мои глаза видят тебя. Я познал тебя намного глубже. Суть не в том, что он его увидел, потому что он не видел. Буря была просто и голос. Суть в том, что он услышал от Бога, и через то, что он услышал слова Божии, он увидел Бога. Он понял, какой Бог. И он здесь говорит, я слышал о тебе слухом уха, то есть я не понимал тебя хорошо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И Бог не исцелил его, и исцелил только позже. То есть здесь вся эта величественная драма, она показывает, что с самого начала сатана спрашивает разрешение и не делает ничего, что Бог ему только позволит. То есть только что Бог дозволил. Бог полностью это все под контролем. Во-вторых, он приходит к Иову и показывает свое величие и свое всевластие. И Иов говорит, знаю, ты все можешь, и твое намерение никак не может быть остановлено. Ты полностью все контролируешь. Все, что ты замыслил, все состоится. Нет, другими словами, у тебя нет плана Б, С и Д. Ну, если, вот сделаем так, но если люди не захотят, тогда давай вот так подстроимся, а если они это не выберут, а еще сатана восстанет, ну, тогда нужно будет потом уже подумать, как-то уже, ну, нужно будет выруливать. Такой разговор в Троице не происходит. Разговор в Троице – это мудрость, это всевластие, это решение, как это все будет, и при всем этом провидение хранит этот замысел и исполняет. При всем при этом, еще раз напомню, люди имеют свободу выбора, и сатана имеет, и ангел имеет свободу выбора. И в этом мы видим величие Божие. Потому что если бы суверенитет Божий был таким образом, как такой механический контроль, когда, я не знаю, как на кране человек, да, он рычагами там как-то сделал, стрела куда-то пошла, вверх, вниз, там, как он тут сделает, ровно так же там все произойдет. И никак иначе. Это полный, жесткий контроль всего, что там произойдет. Ни у крюка, ни у троса, ни у стрелы нет какого-то другого пульта управления, нет свободы выбора. Это полный контроль. Но наш Бог более величествен, чем такой жесткий контроль. Он обладает такой удивительной мудростью и способностью, что несмотря на грехопадение, несмотря на все происки и козни сатаны, на все восстания, на все бунты человеческие, на все какие-то ужасные грехи, которые произошли, несмотря на все это, не произойдет ничего, что может Божьему замыслу воспрепятствовать. То есть Бог так величествен, что Он может управлять ситуацией, даже при том, что есть люди, которые обладают свободой выбора. Знаете, мне как пастору иногда я берусь за голову от своей роли. Я просто думаю, задача, которая поставлена передо мной, и перед другими христианами, я просто думаю о себе, это совершать святых на дело служения. То есть я должен помочь святым возрасти так, чтобы они стали зрелыми и радостными, эффективными служителями. Чтобы они были зрелыми. О чем вообще идет речь? О сердцах. О характере. О том, чтобы нести свой крест, о том, чтобы жертвовать собой, о том, чтобы являть сверхъестественные способности или характеристики характера. И у меня нет рычага, с помощью которого я бы мог подойти, там, Ури, где у него кнопка, да? Подойти, нажать на кнопку, там, типа, увеличение смирения, дзынь, там, или какой-то напиток, выпей, и у тебя там вера увеличится. Какие-то такие вот, то, чем я могу руководить. То есть, с одной стороны, стоит невероятно трудная задача, с другой стороны, у меня нет этих рычагов. У меня нет, и это, иногда это трудно. Хотелось бы какой-нибудь рычажок там, может быть, один маленький, хотя бы иногда раз включил и произошел, как ты захотел. Как не то, что я, как Бог, все, я же не для себя. То есть, чтобы как-то все правильно, но этого нет. Есть только, скажем, косвенное влияние. То есть, ты проповедуешь истину, но ты не контролируешь отклик сердец, ты не контролируешь, кто там заснул в этот момент, а кто нет. Чуть-чуть влиять можешь повышением тона голоса, но еще человек смотрит на тебя, вроде слушает, а сам думает про другое. То есть это ты молишься, ты проповедуешь, ты показываешь свою любовь, и результат ты не контролируешь. Так вот, Бог, несмотря на то, что Он не пользуется такими примитивными способами, такими рычагами, при всем при этом обладает всем всевластием, и ничто не выходит из-под Его крыла. Свобода выбора Иова не распространялась на вот это событие, которое с ним произошло. Он не выбирал, выживут его дети или нет. Он не выбирал, заболеет он или нет. Он не выбирал, когда он выздоровеет. Он не выбирал, когда он поймет, когда он получит ответ. Там у него вообще не было свободы выбора. Но у него была свобода выбора похулить Бога или благословить Его. У него была свобода выбора обидеться, расстроиться, напрячься или благоговеть перед Богом. И, например, если благоговеть, то это как бы соответствует, кажется, замыслу Божьему. Он как бы помогает Богу, в кавычках, исполнить его замысел. А если он бунтует против Бога, то тогда его замысел не сбывается. То есть история, которая здесь развивается, она более величественна, чем Иов. Бог показывает сатане, что есть люди на земле, и это истинные верующие, которые преданы Богу не потому, что Он им дал хороших детей, богатство, почет, здоровье, и у них все окей в жизни. Они преданы Богу ради самого Бога. И Иов это показал. Он был предан Богу не за то, что у него было. Бог все допустил, чтобы сатана все забрал. И Иов при этом был предан Богу. То есть и Бог невероятно в этом прославился. Ну, теперь смотрите, я понимаю, никто из нас не контролирует вены, в котором может возникать маленький тромбик, который просто доходит куда-то, и мы умираем за несколько дней. Нам хотелось бы думать, что все окей, когда мы пошли и проверились на каком-то аппарате, хотя кто из украинцев там проверяется? Но мы это не контролируем. Когда мы умрем, мы это не контролируем, мы это не выбираем. Сколько у нас детей родится, мы это не выбираем. Конечно, мы можем согрешить. Например, если мы можем там наркотики и так далее, ребенок рождается больным. Но это наш грех, за который мы ответим. Но этот ребенок не есть продукт нашего греха. Он продукт воли Божьей, чтобы он так родился на землю. Бог допустил нам согрешить, но никто из детей или никто из людей не есть результат чьей-то человеческой ошибки. Люди делают ошибки, грехи, они за них отвечают. В этом есть выбор у них. Но при этом дети полностью, ну, все люди, они по Божьему плану идут. Знаю, что нелегкие истины. Не стараюсь их сделать легкими. Лучше вы уйдете с размышлениями трудными. Ну, это немножко другой вопрос, как неверующим объяснять, почему что-то происходит. Это легче, на мой взгляд. Это можно объяснить. Божьи намерения во благо, а не на зло. Все, что происходит, это все Божий замысел во благо. Моим детям наказание не кажется чем-то хорошим. Но я им объясняю, и они понимают, что когда вы нас наказываете, что происходит? Наше сердце становится чище. Они это знают. Я говорю, это наказание, оно вам помогает. Бог сделал попу, чтобы было не очень больно, поэтому по ней нужно наказывать, чтобы ваше сердце было чище. Бог нас тоже наказывает. Помнишь, папу гаишника штрафовал? Да. И так далее. То есть, здесь можно объяснить. То есть, нам просто трудно понять, как такие вещи могут происходить. Ну, нам трудно согласиться, что это может быть во благо. Но мне так кажется, что это легче объяснить. Но понять Божие всевластие вот в такой ситуации, как у Иова, это нелегко. Но на самом деле это самое большое блаженство принять суверенитет Божий. Нет большего покоя, как покоя от суверенитета Божьего. Нужно сокрушиться. Нужно смириться, отдать свою жизнь в руки Бога, что Он контролирует, что будет с моими детьми прямо сейчас. Мне никогда так не было страшно в жизни, как когда у меня дети появились. Я иногда оставляю их, я понимаю, что ну, они могут просто погибнуть. Они могут утонуть в какой-то простой ситуации. Я буквально 30 секунд, и я не успеваю. Я не контролирую, выживут они или нет. Я не контролирую их здоровье. Я смотрю, ну такие здоровенькие, все хорошо, бегают. Но я смотрю другие случаи, когда дети заболевают в 10 лет. И в 15 они полные инвалиды. Я когда начинаю об этом думать, у меня сразу моя плоть мне говорит, да не думай об этом, что про такое нельзя вообще думать. Жена мне говорит, нужно написать завещание, что делать с детьми. И мне просто страшно об этом даже думать. И плоть говорит, не думай об этом, все будет хорошо. И это ложь. На каком основании могу утверждать, что все будет хорошо? Я контролирую все. Я могу тебе пообещать, мне нравятся американские фильмы. Типа ты вернешься, на войну уходит. Я вернусь, обещаю. Но такой-то культурный у них фактор, да, они не подразумевают под этим словом, наверное, обещаю. Нужно выяснить у них. Но мне это всегда интересно. Человек идет на войну, говорит, я обещаю, я вернусь. Я проконтролирую все пули, все снаряды, все армии. То есть я здесь, короче, ты доверься мне. То есть мы это не можем контролировать. Плоть хочет контролировать и находить покой хотя бы в иллюзии, что все будет под контролем моим. Но истинный покой только в том, чтобы смириться и сказать, Боже, пусть в моей жизни произойдет то, что ты замыслил. Дай мне прославить тебя тем, что я все принимаю от тебя. Мы поем песню, да, по словам Иова. То есть доброе и злое в любую минуту мы благословляем Господа. Или написано у одного из пророков, даже если маслина не расцветет, и виноградная лоза не даст плода, то и тогда я буду славить тебя. Даже если самые насущные вещи рушатся в моей жизни, это для меня не проблема, я буду доверять тебе. То есть первое, нам нужно смириться и сказать, Боже, пусть в моей жизни произойдет то, что ты замыслил. Второе, ты успокаиваешься, что твоя жизнь под его контролем. Это не избавляет нас от ответственности, от приложения всех стараний и тому подобное. Но когда мы проявляем всю праведность и прилагаем все старание и растем в вере, мы все равно не можем сказать, раз я все это делаю, все будет, я все контролирую. Вот когда мы все это прилагаем, мы говорим, я успокаиваюсь в твоем суверенитете. у меня такое здоровье, у меня такой рост, у меня такие волосы, у меня такая ситуация со здоровьем, если я не грешу, да, и просто по генам, по наследственности и бывают какие-то заболевания, потому что ты так замыслил меня провести в этом мире. У меня такие родители, у меня такой отец, у меня такая мама, у меня такие братья и сестры, потому что ты замыслил мне так прийти. Очень часто люди не доходят до этого спокойствия, потому что они не хотят смириться. Они не хотят принять то, что Бог дал какое-то страдание, потому что их главный Бог – это не Бог Библии, а Бог комфорта. Бог моего личного представления о том, что для меня лучше. Я лучше знаю, что для меня лучше, и вот так должно быть. А если Бог мне так не дал, я с этим не хочу смириться. Я не хочу это принять. Я не хочу жить в этих стараниях. В лучшем случае, да, ну, иногда выхода нет, и мы живем, сцепив зубы и недовольные, ропщим на то, что происходит в нашей жизни. И мы не можем благодарить и хвалить Бога. И мы не можем быть спокойными в ситуациях. И мы дрожим, потому что, я как-то слышал в одной проповеди, проповедник проповедовал про субботу в жизни, про то, что нужно иметь день субботний, ну, в смысле, отдых и день поиска Бога. И он говорит, ну, там какая-нибудь женщина, ей нужно постирать то-то-то, позаботиться, дети, там, т-т-т-т-т-т. Ну, она может думать, подожди, ну как я могу отдыхать? Если я буду сегодня отдыхать, кто будет контролировать мир? То есть, это же я же должна работать, это все рухнет просто. И вот эта мысль интересная, что если я отвлекусь, кто тогда будет контролировать мир? Кто тогда будет мой мир? Ну, тот большой, ладно, это все понятно, Бог. Мой кто мир будет? Моих детей, мои святого, мое сердце. Я не могу расслабиться, я должна быть как заведенная пружина. Если еще муж попадается, который там что-то не в угоду мне делает, он же мое счастье отгрызает. Он же мое счастье ворует, он не дает мне восполнить мою... Ты же такой был до брака, вот такой вот. А тут ты раз, и такая подстава. И я ничего, я приложу все старания, я добьюсь, ты сделаешь все правильно. Я с этим не смирюсь, мое счастье в моих руках. Человек несокрушенный, он начинает пользоваться путями греха, потому что грехом можно манипулировать, давить и заставлять человека не отгрызать твое счастье, которое ты имеешь право. А мое счастье – это вот все пункты – здоровье, богатство или там достаток, здоровые дети, вот здесь вот то, радостные там друзья, все хорошо у родственников, хорошая политическая ситуация, экономическая, никаких передряг на работе у мужа или у меня, и еще хороший садик, хорошие там соседи, ну еще немножко тут 500 пунктов пересчитать. Вот мое представление счастья. Когда что-то рушится, я не собираюсь с этим мириться. Я контролирую мой мир, я не могу успокоиться. Я в беспокойстве, и плоды, или точнее дела плоти проявляются. Раздражение. Почему он меня здесь подрезал? Почему он мне не дал пройти по переходу? Почему Черновецкий не убирает снег? Почему зима такая пришла? Нетерпение, раздражение, отсутствие милосердия, отсутствие любви, отсутствие сострадания, гневливость, недовольство и тому подобные вещи просто начинают наполнять мою жизнь. Потому что я не сделал две вещи. Я не смирился перед тем, я не признал истину, что намерение Божие не может быть остановлено. И у него есть намерение для моей жизни. Это намерение не абстрактно, там где-то, там, эх, там, конечно, не может быть остановлено. Евангелие достигнет там Уругвая, все, я в это верю. А вот здесь нет. В моей жизни нет. Нужно смириться и признать эту истину. Бог всевластный, у Него есть намерение для моей жизни, и оно не будет остановлено. Нужно смириться и принять любой вариант развития моей жизни. И тогда ты находишь успокоение в Божьем суверенитете. Успокоение, суть его такова. Никто из вас, никто из политиков, никто во всем этом мире не может разрушить мою жизнь. Потому что Бог проводит меня в жизни. Он проводит мою жизнь. И я не боюсь того, что я в Украине, или того, что я где-нибудь в другом месте, того, что мои дети сейчас там, или того, что мои родители здесь. И я этого всего не боюсь. Любой кризис может прийти. Мой владыка, мой капитан корабля, я на корабле Иисуса Христа, и Он ведет. Его намерение не может быть остановлено. Римлянам 9 глава. Давайте посмотрим еще отрывки. Нам нужно вглядеться в эти отрывки. Нам нужно насытиться этими отрывками. Римлянам 9 глава, 18 стих. Давайте с 14 стиха. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Неужели он что-то делает неверно? Неужели он нарушает свои стандарты праведности? Никак, ни в коем случае. Никогда такого не может быть. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть его всевластие абсолютно точно согласуется с библейскими принципами, когда человек угождает Богу, Бог благословляет его. Бог не действует по произволу. У него нет вообще желания произвола греховного совершать. Мы боимся, что Бог будет так поступать, потому что думаем, что Бог как мы. Бог не искушает со злом, написано. Для него это не вариант вообще. Это для нас вариант. Может быть, но я противостою. Для Бога это даже не вариант. Его это не интересует, ему это не интересно. Бог здесь говорит, не будет у меня неправедности. Все, как я открыл в Писании, как будет человек благословлен или наказан, так и произойдет. Кого миловать, я помилую. То есть в соответствии с библейскими принципами. Нам не нужно бояться, когда мы думаем, я буду покоряться Богу и ожидать библейского благословения. Библейского, то есть не моего требовательного, вот я слушаюсь, ты мне вот это все сделай. Нет, библейское благословение не дает нам контролировать, какое именно благословение будет. Но оно нам гарантирует благословение. Гарантирует. Так вот, Бог всегда в своей суверенности, в своей всевласти, в своем контроле никогда не противоречит этим открытым нам заповедям. Кого миловать, помилую. Не переживайте. Проявляйте все старание, всю ревность. Ищите меня, и вы будете благословлены. Я никогда по произволу греховному, никогда не будет такого искушения с кем-то там поиграться. Богу это не нужно. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Не мы заставляем Бога нас помиловать. Видишь, сколько я сделал? Ты обязан теперь меня. Нет, Бог говорит, у меня есть свой замысел, у меня есть свои принципы, я в соответствии с ними праведно поступлю. Но это не значит, что вы мною манипулируете. Ибо Писание говорит фараону, для того самого, или для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Ниже здесь говорится о том, что он был уже сосудом гнева. То есть Бог поставил его, он был сосудом гнева, он перешел все границы, он должен был бы погибнуть, как Содом и Гоморра. Но Бог дал ему еще жизни, чтобы явить свою славу на его примере. То есть Бог, по сути, его благословил, дал ему еще прожить на земле какое-то время. Для того, чтобы явить силу, чтобы слово обо мне было проповедано. То есть мы видим, как Бог руководит вот в таких сложных ситуациях. 1 Царств 2.25, давайте параллельное место к 17 стиху посмотрим. 1 Царств 2.25. Кстати, большое благословение делать пометки на полях. 1 Царств 2.25 мне здесь написано. «И если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерть». То есть, смотрите, здесь, во-первых, говорится о ходатайстве Иисуса Христа, потому что, ну, на него надежда, но здесь дальше говорится, ибо Господь решил уже предать их смерти. Они прошли определенный Рубикон, определенную границу, теперь единственный выход это им умереть. То есть есть сосуды, предназначенные к погибели. Они, как Содом и Гоморра, много-много милости проявлено, и потом раз, все, и теперь только наказание. То же самое пророк Иона, помните, он в Ниневии проповедовал, Бог решил наказать, они покаялись, и Бог изменил свое решение. Хотя, ну это по-человечески мы так мыслим, он изменил. Хотя он знал, что они покаются, его замысел был, он знал, что они покаются. Это немножко трудно. Потом через 400 лет они все погибли. Ниневия была стерта с лица земли через 400 лет. Какие-то прапрапрадети их, они не покорились Богу и были так наказаны. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Но опять-таки не по произволу, а по своим библейским открытым нам принципам. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? Здесь вот человек, неправильно понимая, скажем, ситуацию, он рассуждает об этом. Так... С меня тогда взятки гладкие, что я ни за что не отвечаю. Он же сам все рулит, я тут ни при чем. А ты кто человек, что споришь с Богом, во-первых? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? То есть можешь ли ты противостать против провидения Божьего и сказать, да это все глупости, приблизительно как Иов делал. словами без смысла. Мы не можем так сделать. Мы не понимаем всего замысла Божьего. Мы не понимаем провидения Божьего. Мы не понимаем, что для нас хорошо, а что нет. Поэтому мы не можем прийти к Богу и дать Ему совет. Сказать: Бог, ты тут не прав. Я тебе сейчас объясню, как правильно. Кто ты, что ты Ему так говоришь? Ты не можешь Ему так сказать. Не потому что кто ты там, извините, заткнись. Бог не это имеет в виду. Он приходит к Иову и кротко и смиренно объясняет ему: можешь ли ты это сделать? Иов говорит: я не могу. Я понял, Боже, ты великий, твое решение не может быть остановлено. Я каюсь и раскаиваюсь в пепле, что я там хотел с тобой спорить и осуждать твое провидение. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева? Это нужно подчеркнуть. Смотрите, как Бог действует. Бог хочет явить свою славу, видит человека, который перешел, это здесь описано про фараон, перешел границу, теперь его нужно предать смерти, но Бог, желая явить гнев и явить свое могущество, с величайшим долготерпением он проявлял пощаду или щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Им нужно было уже огонь с неба, но он щадил их и продолжал, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия Израилем, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, теперь мы тоже, ну, его народ. Как Иосий говорит: не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им: вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Это очень трудный отрывок. Я немножечко дал несколько таких основных направлений, как понимать его. Это отрывок, который нужно за несколько, хотя бы за проповеди две излагать. То есть за 2 часа приблизительно. То есть я просто дал несколько намеков, как понимать этот отрывок, который нас часто смущает. Мы думаем: а ты кто? Тут будешь мне... Что ты? Кто ты такой будешь говорить Богу? И мы себе подразумеваем, Бог говорит: закрой свой рот. Я здесь все творю, как хочу. Бог не с таким отношением. Кого миловать, помилую. Кого по Писанию, как я учу, благословить, благословлю. Это не проблема. Не думайте, что я делаю что-то в противоречие своей святости, своей чистоте, своей доброте, своему благоволению, своему милосердию, своей любви, своей благодати. Написано: Бог любит миловать. Я не противоречу этому. Но при всем при этом мой замысел сбывается. При всем при этом я использую иногда людей, которые прошли все грани. Я проявляю к ним величайшее долготерпение. Щажу их от падения и ставлю их в каком-то месте. И они просто, не просто как марионетки, Бог закрывает рот фараону, и он не может ничего другое сказать. Он хотел бы уже покаяться, а Бог: нет, все, у тебя нет шансов. Нет, не такая ситуация. Фараон уже настолько в понятном состоянии, безысходном, что Бог ставит его, и он точно знает, как фараон будет реагировать. Горделиво, спесиво, надменно, не в состоянии, при ужасающей ситуации, ужасающей разрухе, он не в состоянии смириться. Он должен быть Богом, он должен быть победителем. Бог ставит его и являет на нем свою славу, а не заставляет его говорить. Там фараон хотел покаяться, Бог его заставил. Давайте еще несколько отрывков. Псалом 29:10. Вы со мной или кто-то уже? Да? Тема такая достаточно эмоциональная, поэтому я думаю, что должно быть легко слышать. 29, 10 стих. Или 28, точнее, наверное. Да. 28:10. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Бог есть царь, который восседает над всем. Псалом 93:1-2. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол твой утвержден искони, то есть от вечности, ты от века. Почему тверда вселенная? Потому что Бог ее контролирует. Каждую мельчайшую молекулу во Вселенной Бог контролирует. Удивительно, это непостижимо, как такое может быть. И поэтому Вселенная тверда, не поколеблется. И поэтому мы можем спокойно жить в стране, в которой нормальные политические процессы происходят, катаклизмы. У нас есть стабильность, потому что наша стабильность от Бога. Бог контролирует наших политиков. Бог контролирует, кто станет президентом. Не, ну как бы, кому нравится Тимошенко, то не может быть так, что Бог прямо Януковича нам дал. Кому нравится Янукович, не может быть, чтобы Тимошенко. Очень интересно, когда это видео будут смотреть через несколько лет. Тимошенко, Янукович. Ребята, вы же не знали вообще, что вам еще ждет. Какая это все были, как там, цветочки, да. А может, все будет. Хорошо, Даниила 4:34-35. Мы не будем читать, мы это посмотрели. Давайте еще один отрывок. Исаия 45. У нас сегодня Исаия самая такая книга, видите, открываемая. Исаия 45, 5-8. Бог говорит: «Я Господь, сущий, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Исаия говорит: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и привожу бедствия. Я Господь делаю все это». Давайте еще раз прочитаем. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия». Бог допускает, чтобы зло приводило к потере мира и происходили бедствия. Я, Господь, делаю все это. Почему была Великая Отечественная война? Почему погибло столько евреев, цыган и самых разных других национальностей людей? Почему вся Европа была практически завоевана? Почему перед этим Первая мировая война была, на которой было жесточайшие газовые атаки, и люди страдали от этого очень сильно? Почему сегодня происходят войны до сих пор? Почему происходит Гаити на этой неделе? Я делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Почему? Это второй вопрос. Как это согласуется с другими моментами, это третий вопрос. Это все согласуется, кого миловать помилуй, это не противоречит библейскому учению. Но это не просто природа что-то делает. Природа – это орудие в руках Бога. Это не просто так сейчас изменяется мышление людей к такому более независимому, демократическому, бунтарскому часто. Это не просто так. Это не просто так происходит, так что сейчас развращенность становится популяризируемой по всему миру, гомосексуальные и лесбиянские браки и тому подобные вещи. Это не просто так приходят такие президенты или другие к власти. Я, Господь Бог, творю это. И мое намерение не может быть остановлено. Мы замираем, мы не знаем плана Божия, мы не знаем, что Он делает, но Он делает величественный план, такой, макрозамысел, который уже 6000 лет развивается. И еще неизвестно сколько. Может быть, один год, может быть, еще 6000 лет. Мы не знаем этого. Этот план. Более того, в данный промежуток времени нашей жизни Бог творит свой такой чуть поменьше мини-план для всей планеты, для всех государств. И есть микроплан, который Бог творит для отдельного человека с этого Гаити. Для отдельного христианина, который там, для отдельной семьи. И все это у Бога согласовано. Он не делает так, вот так, большим планом. Лес рубят, щепки летят, за всем же не уследишь. Нет. Бог полностью все эти пересечения, Он соединяет. Я когда-то читал Виктора Гюго «Отверженные», и почитайте эту книгу кто-то, он любит там удивлять читателя. Он рассказывает какую-то историю, и какой-то человек там сидит под забором и плачет. Потом раз он там что-то про войну начинает, ты читаешь, а вот с войны солдат идет, там ля-ля-ля, и вот он там где-то идет, и там что-то у него там кошелек выпадает, воруют у него там точнее. И потом еще какая-то третья история, и каждая из историй страниц по 70, ну или по 50. То есть ты уже забываешь про ту историю, ты просто читаешь дальше какая-то история. И потом эти 70 страниц, ну или 50, 50 и 50, 150 страниц сводятся к одной точке. Оказывается, этот ребенок за забором, этот солдат возле забора и еще один мальчик, который воровал у него, это все было одно событие. И потому что он рассказал 50 страниц, как это событие произошло и как оно повлияло на того человека за забором, какое это было благословение, как это наказало там какого-то человека, который был неправеден, 50 страниц история, и видно, как Бог его раз употребляет, и как он там еще какого-то ребенка спас, который был вором, и ты просто замираешь в шоке, потому что как эти сложные, большие истории, как они все в одной точке решение нашли. То есть, это просто человек, он мастер просто написать так был. И ты, я читаешь, и ты впечатляешь. Бог невероятный мастер. Все согласуется, и все ему подчинено. Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать, что ты сделал. Причина неприятия суверенитета, это Даниила 4.32, причина неприятия суверенитета – это гордыня. Это желание иметь свой плотской безопасный мир, пусть иллюзорный, пусть мнимый, но где я все под контролем держу. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле твое. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Вот чьи это власти. 1 Паралипоменон 29, 11, 12. Римлянам 9, 18, 21. Итак, кого хочет, милует, мы это недавно читали. Эти отрывки ясно утверждают, что Божий суверенитет абсолютен. Бог контролирует жизнь полностью. Давайте немножко разъяснения попытаемся еще больше сделать. Первое. Необходимость абсолютной Божьей суверенности. Суверенитет включает все атрибуты Божьего величия, такие как всемогущество, всезнание, вечность, вездесущность, безграничность и так далее. Покушение на Божий абсолютный суверенитет, его всевластие, это покушение на его характер. Если Бог не суверен, то есть он не контролирует что-то, он не обладает всею силой, он не может справиться с этим миром. Он учится от этого мира, он подстраивается, он пытается как-то вырулить из этой сложной для него ситуации. Если Бог не суверен, если кто-нибудь или что-нибудь способно помешать Божьему плану или его воле в любой точке, на любом уровне, тогда Бог не всемогущ. Однако следует помнить, что сам Бог своей волей определил некоторую независимость или свободу созданных существ, например, дьявола. Бог сам решил в своем всевластии, дал ему эту свободу. То есть дьяволу позволено творить зло, но лишь в рамках, установленных Богом. Иова 2 глава, как раз когда этот разговор был. Таким образом, определенная свобода, которой обладают творения Божьи, ангелы и люди, не противоречит абсолютному суверенитету Бога. Это две параллельные прямые, которые не пересекаются, но за облаками они пересекаются. Нам это не может быть. Или это, они не могут пересечься. У Бога это пересекается, и Он знает, как это все. И наша свобода, и то, что Он все контролирует. Это не противоречит абсолютному суверенитету Божьему, так как именно Бог определил границы, внутри которых творения проявляют свою волю. И то, что они проявляют достаточно много своей воли, не может победить мудрость и всевластие Божие. Бог совершенно направляет ситуацию. Кроме того, Бог являет свое грандиозное величие в том, что позволяет творениям совершать многое по их воле. Он при этом достигает всех своих замыслов абсолютно совершенно. Это чудо, это грандиозное величие Бога, который позволяет созданиям воспротивиться, но при этом он достигает изначально поставленных целей в полном совершенстве, как в конечном, так и в промежуточном состоянии. Сотворил Адама и Еву, и они ввергли в грехопадение весь мир и все человечество. Божий план был – это создание, создание народа, который бы поклонялся Ему с Ним в небесах. Это кажется, они сломали все, что Бог сделал, все мироздание. Но нет, оказывается, еще Бог до сотворения мира замыслил Иисуса Христа. И у Бога Божий план – это план А. Он не подстроился, это был Его изначальный план. Сразу же вопрос логический. Так значит, это Он заставил Адама и Еву согрешить? Раз это был Его план, что они могли сделать? Нет. Библия ясно утверждает – нет. Как это возможно? Не знает никто. Как такое может быть? Это был план А, замысел его, и это не было заставляние человека. Человек несет полную ответственность, и он полностью по библейским принципам будет получать благословение или проклятие. Он полностью должен приложить все старание, и тогда будет благословен. Не приложит старание – не будет. Так что, Бог запланировал уже, сделаю я это или нет, так зачем стараться, если Бог запланировал, сработает. Это так называемый крайний кальвинизм, когда люди благодать Божию используют в повод к распутству. Друзья, я хочу сейчас очень важный принцип вам передать, это важно понять. Люди выстраивают, это я рисовал, это немножко... Люди выстраивают, вот есть Библия, потом они выстраивают целую систему определенную, ну, называют ее кальвинизм. Другие люди выстраивают другую систему, называют ее арминианство. Эти две системы, они связаны с вопросом, о котором мы говорим. И одни говорят, я учился в семинарии, где кальвинистское учение преподавались, я с одним братом разговаривал, я говорю, ты знаешь, я не кальвинист. А, значит, ты арминианин. Я говорю, нет, не может такого быть, он говорит. То есть ты должен либо на этой позиции, либо на этой, потому что это две единственные логические позиции, но это, понятно, правильное. Ну, он стоял на этой позиции. Я говорю, ну, он был искренне удивлен. Но на самом деле, скажем так, богословие не отвечает на все мельчайшие вопросы. Все равно в богословии есть место для тайны. Это Богом замысленная тайна. Как здесь, так и здесь. Поэтому, если кто-то говорит, что он знает ответы на все ну, определенные вопросы. А я говорю, ты знаешь, я думаю, вот эти вопросы есть тайна, поэтому кальвинизм вот в этом не совсем прав. Я могу про арминианство то же самое сказать. Ряд вопросов здесь, он говорит, это вот так, а я говорю, нет, это тайна. И таким образом возникает ну, какая-то еще одна позиция, в которой вот это, и, ну, например, вот это, вот это вот тайна. Мы говорим, вот это нам открыто из Писания, это ясно, это ясно, это ясно. А вот это не ясно. Вот это ясно еще тоже. А вот это нам не ясно. И мы не будем с помощью умозаключений добиваться того, чтобы и это стало ясным. То есть мы не будем таким образом вот это делать. Берем Библию, из нее делаем выводы. Здесь Троица, да? Потом из таких выводов еще делаем выводы, какие-то там позиции формулируем. Потом еще, и потом вот эти вопросы у нас уже вот здесь вот. И мы говорим, ну, мы с помощью вот этих концепций, мы легко решаем этот вопрос. Армянин решает по одному, а этот решает по другому. То есть проблема. Мы коснемся этих богословий, мы разберемся. А Библия не дает ясный ответ. Это уже достаточно далеко от Библии. На каких-то выводах богословия, какие-то там, тот так написал, строится уже какой-то ответ на вот эту проблему. На мой взгляд, это тайна, и нужно с этим согласиться. Библия ясно утверждает суверенитет Божий и ясно утверждает волю человека. Но как это согласуется, она нам не объясняет. И мы преклоняемся перед Богом, и мы успокаиваемся в его суверенитете, и мы прилагаем все старание, мы не используем благодать в повод к распутству, мы не делаем себе такое заявление, да что стараться, трепыхаться, все равно Бог все запланировал, пусть он сам все сделает. Мы понимаем, нет, Бог дает нам ответственность, мы должны ее выполнять. Ну а как же это согласуется его воля и моя? Я не знаю как, но я точно знаю, что Библия говорит. Я не знаю как, и Библия, я не вижу, мне отвечает на этот вопрос. Но она точно говорит о суверенности и точно говорит о моей ответственности. И о том, что я должен быть ревностен в выполнении своей ответственности. Я должен быть ревностным поклонником Христа. Я должен прилагать все старание, все усилия, показать вере добродетель, в добродетели рассудительность и так далее, послание Петра. Это точно и ясно мне из Библии. Поэтому я был на одной конференции, и Джона МакАртура задавали ему вопрос, там про кальвинизм. Вот вы не говорили, что вы кальвинист, а тут сказали, он там отвечает, он говорит, братья, ну вообще-то, я бы не хотел, чтобы меня называли кальвинистом. Я бы хотел, чтобы меня называли библеистом. Потому что какая-то система, если мы ее доводим до суперсовершенства, она требует ответа на все тонкости. И при этом, друзья, поймите правильно, я не против богословия, и я не против кальвинизма или богословской построения арминианства. То есть я не говорю, что да, все тайно там как-нибудь. Я просто говорю, что там, где есть тайна, не нужно стараться на это ответить умозаключениями, которые очень далеки уже от Писания. Нужно быть больше библеистом и из Писания давать ответы. Мой ответ, как так Бог всевластный и человек есть выбор, я не знаю. И мне кажется, ответ более библейским, чем если бы я сейчас разложил остальные концепции. Логически это можно выстроить. Еще немножко прочитаем и сделаем перерыв. Это чудо и грандиозное величие Бога, который позволяет созданиям воспротивиться, но при этом достигает изначально поставленных целей в полном совершенстве, как в конечном, так и в промежуточном состоянии. Итак, или Бог суверенен и имеет абсолютный контроль над миром и вселенной, или Бог не имеет суверенного контроля. И тогда мир и вселенная существуют, не считаясь его святой волей. И тогда они могут творить все, что хочешь. И тогда мы с вами щепка, которая швыряется как угодно этому миру. И тогда мы с вами жертвы этого мира. Тогда мы с вами абсолютно не защищены. Но слава Богу, конечно же, первая истина, то, что Бог суверенен. Мир не управляется по воле случая. У Бога полный контроль. Если существует что-либо, что может успешно противостоять Божьим намерениям, тогда Бог не является Богом. Он не является уже абсолютной личностью в полном смысле этого слова. Ему может противостоять только то, что Он позволил, чтобы Ему противостояло. Он позволил. Полное и абсолютное всевластие Бога – это то, что Он царь, и Он устанавливает как законодательную власть, законы, так и исполнительную власть, как это все работает, так и судебную власть, которая реагирует на отклонение от основного замысла. Бог объединяет в себе всю эту власть. Давайте сделаем перерыв.